«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня ее веду я один, Виталий Дымарский. И в гостях Елена Сьянова, хорошо вам известная, раньше по постоянному участию в наших программах, а теперь по участию такому спорадическому время от времени.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Тем не менее, Елена пришла к нам, по-моему, с очень интересной темой. Я не мог удержаться, не мог не пригласить ее, чтобы подробно об этом поговорить. Тема звучит так. Телевидение Третьего рейха. Вот интересно, что в вопросах, которые пришли накануне программы, еще по интернету, вот Сергей из Подмосковья, предприниматель Сергей из Подмосковья, нам пишет, а разве в Третьем рейхе было телевидение? Что-то нигде не встречал каких-либо упоминаний об этом. Расскажите, когда оно появилось в Германии, как осуществлял свою деятельность. Ну, собственно говоря, вот вопросы, которые задал Сергей, на них и будет сегодня отвечать Елена Сьянова. Правильно я понимаю?
Да, и сразу могу сказать, что еще как было.
Телевидение. Ну хорошо, с чего начнем? Пойдем по хронологии.
Давайте начнем с вопроса все-таки о слове телевидения.
А, вы хотите сразу...
Я все-таки хочу задать вопрос.
Давайте я тогда расскажу о вашей задумке. Просто Елена уже перед самым началом нашей программы предложила сыграть с вами в игру. Она обещала свою книгу. Какую книгу вы обещаете?
Любую. Самую лучшую. Тому, кто ответит...
А какая самая лучшая?
Наверное, о Павле роман, я думаю.
А роман о Павле? То есть да. Не о Второй мировой войне, не о немцах.
Давайте, по желанию. Если кто-то ответит, пусть выбирает любую, но...
Хорошо. Ну, давайте тогда... Сколько экземпляров? Один? Два? Сколько?
Ну, посмотрим, сколько будет правильных ответов. Я думаю, что ни одного.
А вы так думаете?
Да, у меня...
А вдруг будет?
4 года я испытываю желание задать такой вопрос,
А вдруг будет ответ правильный?
Тогда посмотрим.
Хорошо. Значит, ответы вы присылаете, я вам напоминаю, по СМС на номер +7 985 970 45 45. И вопрос Елены Сьяновой.
Вопрос о слове телевидение. Когда появилось это слово? Вот первое упоминание. Вот в каком...
Кто его придумал?
Ну, что значит, когда появилось слово, то или иное слово? Это значит, есть какой-то документ, в котором фигурирует то или иное слово. Вот в какое время, в каком хотя бы веке? Мы впервые видим написанное на бумаге слово «телевидение».
Ну, вопрос, конечно, очень сложный.
Да, вопрос сложный.
Вы постарайтесь. Вас ждет приз в виде литературного произведения нашей сегодняшней гости Елены Сьяновой. Теме, пока люди думают, ищут, да, так когда появилось телевидение в Третьем Рейхе? Не слово телевидение, которое вы спросили, да, в каком веке, а когда появилось уже телевидение как телевизионное вещание, я бы сказал, да, не телевидение как технология. Известно, что изобретатель телевидения, там, Зворыкин считается, да, но именно вещание телевизионное, на основе уже, так сказать, придуманных технологий, оно впервые было осуществлено в Германии. Когда это было и как оно развивалось, это мы уже будем говорить потом.
Вы знаете, наверное, надо начать все-таки с мечты. Вот это желание людей видеть то, что выходит за границы взгляда, то есть видеть то, что находится не в том месте, где находится данный человек, вот это вот желание, оно, в общем-то, я думаю, имеет довольно такую длительную историю, потому что вот в средние века, например, изобрели такой магический кристалл, такую 4-гранную пирамиду, в надежде в каждой из 4 граней видеть происходящее в одной из частей света. То есть это было желание видеть там, куда не достигает взгляд. Но, конечно, вот подошли люди к осуществлению этой мечты только где-то вот на рубеже 19-20 века.
Вот мне
Виталий показал ответ
мне на показывает, вопрос. Уже появился первый правильный
потрясающе.
Вопрос. Первый правильный ответ.
Нет, я, ну кто-то мне испортил праздник.
Ну вот так, это Евгений из Москвы. Но ответа пока не даю, может еще будет правильный ответ.
Да, так вот, значит, все-таки на переломе 19-20 веков человек вот впервые вплотную подходит к техническому воплощению этой мечты, то есть научившись преобразовывать свет в электрические сигналы. Но в самом начале вот, вот это вот отстающее от мысли сознание все-таки еще стремится только видеть реальность, еще не понимая, какое уже мощное средство заимел человек, чтобы эту реальность создавать. Вот именно этим и занимался министр пропаганды Геббельс. Как мы знаем, используя разные средства. И именно в этом плане он и разрабатывал концепцию немецкого телевидения. Вообще,
он,
я думаю...
Он начал разрабатывать эту концепцию немецкого телевидения, но я так понимаю, что не концепцию, опять же, технологическую, да, а концепцию, то, что, как сейчас уже говорят, контентную, содержательную, да? То есть речь идет о концепции уже телевизионного вещания на достаточно массовую аудиторию.
Да, совершенно верно.
Когда он начал этим заниматься?
Ну, вы знаете, вот так точно сказать нельзя, потому что тут есть какие-то, может быть, документы, это где-то в районе 37-го года, но, в общем, давайте начнем с первой трансляции. Вообще, как бы, зарождение, день рождения немецкого телевидения, это, наверное, все-таки 22 марта 35-го года. И первой такой говорящей головой, которая появилась на экране, была голова геббельсовского чиновника, шефа службы радио Третьего Рейха, Ольгерда Ходомовски. Довольно расплывчатое изображение и несколько таких хвалебных фраз в отношении фюрера. Вот все, что тогда могли выдать. Первая попытка трансляции, телетрансляции, это Берлинская Олимпиада.
1936 год,
да. Была попытка осуществить первую телетрансляцию.
А почему была попытка осуществить? Она не очень удалась,
потому что сразу же произошла авария, короткое замыкание и выгорает передатчик. Потом была попытка, устранили эту аварию, была попытка транслировать
это
футбольный
попытка,
матч.
Это была попытка, если я правильно понимаю, прямой трансляции.
Конечно, речь идет об этом.
Потому что записи, наверное, тех же соревнований, той же Берлинской Олимпиады, потом показывались нам по телевизору.
Да. Вторая попытка – это транслировать знаменитый матч Германия-Италия. Но тоже
в рамках
В рамках Олимпиады, но тоже она по техническим причинам, она, в общем-то, не очень удалась, потому что низко висели тучи, и, в общем, что очень уж была какая-то мутная картинка.
Света
вряд ли
не хватило.
Были любители, да, все это долго смотреть. Но вот тут мы подходим где-то к 37-му году. Вот вы говорите, когда Геббельс начал так активно этим заниматься. Он вот именно в 37-м году начинает наращивать свое министерство, мускулы своего министерства пропаганды. То есть он формирует новые департаменты. Кстати...
И там был департамент телевидения?
Нет. Там был департамент... Был там где-то к войне их уже 14 будет, этих департаментов. Но в 37-м уже был департамент радио. И был департамент кино. Так вот, интересно. В 37-м году Геббельс говорит о том, что кинорежиссеры не должны заниматься телевидением. И отдел телевидения создается при департаменте радио. Вопрос, почему? Вот, видимо, какие-то технологии пропагандистские, уже наработанные департаментом радио, он хотел использовать
на телевидении.
Видимо, да. Видимо, так.
Радио он использовал очень активно.
Ну, радио это, в общем-то, наверное, самое главное было тогда. такое там техническое же, даже, средство помимо пропаганды.
Всего, помимо всего прочего, это было самое действительно, наверное, эффективное средство пропаганды. Там же чуть ли не бесплатные приемники раздавали населению.
Да, в рамках Трудового фронта. Совершенно верно. Вот в 37-м году есть один очень интересный момент. Вы знаете, кому поручил Геббельс заняться досугом граждан, и особенно гражданок? Ну, возможно, кто-то знает, что его жена Магда работала в комитете немецких женщин. И занималась досугом работниц, но, как она сама говорила, гораздо труднее оказалось решить задачу правильно занять время домохозяек. И вот я вам сейчас приведу отрывочек из письма. Это ее подруга, сестра Гесса Маргарита, пишет. Это была идея Магды устраивать при новых прачечных, бытовых комбинатах по-нашему, особые комнаты, в которых можно было бы собираться человек по 30-50, например, вокруг Телефункина. Ну, Телефункин так назывался тогдашний...
Телевизионный
приемник. Здесь же, пишет она, можно разместить книги, газеты, можно смотреть, разговаривать, обсуждать и прочее. Идея нам понравилась, и мы взялись за ее воплощение. Дальше она пишет, что Трудовой фронт отказался выделить средства, Магда обратилась в Министерство пропаганды. Йозеф обещал хоть 1 000 000 марок, если мы станем строго следовать его установкам, и написал такую инструкцию, пишет она, что в семействе Геббельсов назревает очередной скандал. Антисемитизм необычайно скучен. Ну, я по этой фразе делаю вывод, что в этой инструкции было очень много антисемитской пропаганды. Немки не захотят собираться вокруг Телефункинов ради того, чтобы ненавидеть своих соседок-евреек. Немки хотят любить, воспитывать детей, учиться правильно проводить с ними досуг. Это 37-й год. И вот интересно, что вот эту идею Магды создавать вот эти телекомнаты...
Ну, такие разновидность красных уголков.
Да, что-то в этом духе. Такие клубы, как бы, вот, женские. Ее очень быстро, конечно, прихватизировал Геббельс.
И, чтобы распространить уже на мужчин.
В принципе, вот...
Чтобы уже на мужчин распространить.
Да, да, естественно, чтобы вести это просто уже как такое... Такое средство собирать людей после работы и, значит, ну, как-то пытаться, может быть, организовать их досуг при помощи просмотра каких-то программ. Но, в общем-то, честно говоря, эти телефонкины, конечно, были. Тут вот даже где-то пишет та же Маргарита об этих телефонкинах, что это такое убожество. Что... А, ну это вот в этом письме и было. Что действительно они очень скверные изображения, и, в общем, смотреть нечего, и, ну,
смотреть
как
нечего.
Дополнительное
смотреть
средство.
Смотреть нечего, мы до сих пор говорим.
Ну, это да. Нет, ну, есть что, смотрим. То есть, как какое-то дополнительное средство. Вообще, нужно сказать, что в 37-м году Геббельс еще смотрел на телевизоры, как на, ну, нечто такое с туманной перспективой. Может быть, с хорошей перспективой, но в будущем, потому что очень была мала аудитория. А еще он боялся прямых трансляций, потому что невозможно наладить цензуру. Вот у него есть такое высказывание, что-то типа ляпнут еще чего-нибудь. Нельзя так уж вот свободно давать высказываться. Но, тем не менее, с 37-го же года Геббельс начинает уже размышлять о телевидении как о новом орудии пропаганды. Вот смотрите. «Превосходство, — пишет он, — зрительной картинки над слуховой в том, что слуховая переводится в зрительную при помощи индивидуального изображения. Воображение, которое нельзя держать под контролем. Все равно каждый увидит свое. Поэтому следует сразу показать, как нужно, чтобы все увидели одно и то же». То есть он свою лапу уже накладывает на воображение.
Слушайте, ну вообще можно, то есть даже не по-разному, а совершенно однозначно, конечно, мы там все мы относимся к Геббельсу как к пропагандисту, возглавлявшему Министерство правды и так далее, и так далее. Но вы согласитесь с тем, что, в общем-то, в своей области, в своей сфере он, в общем-то, был высоким профессионалом?
Да это, по-моему, уже и не обсуждается. Был. Был злодей Геббельс высоким злодейским профессионалом. Да.
А вы, кстати, сейчас, этом... сейчас бы, как, наверное, так сказать, на современном языке бы сказали, что он выдающийся пиарщик.
Пиарщик.
Пропагандист.
Пропагандист. Ну, а кто-то оспаривает, собственно, это?
Да
разве,
нет.
Разве способность и талант не может быть очень злым, очень вредным и разрушительным? Может.
Лен, вы знаете что, я бы хотел вас прервать, чтобы наших слушателей немножко, чтобы они поостыли немножко с ответом на ваш вопрос, потому что здесь просто безумное количество ответов пришло, они все неправильные, кроме вот одного.
А какие?
Кроме одного.
Самого первого причем.
К самого первого,
ну, да. Ну, это какой-то энциклопедист просто.
Да. Мы, кстати говоря, Евгений из Москвы.
Вероятно, 19
поскольку это по
век,
пейджеру,
да?
Мы просим угу. еще раз повторить его ответ и с номером его телефона, потому что иначе мы не можем определить победителя. Так что, Евгений, если вы нас слушаете, то повторите свой ответ, но еще пришлите еще и номер телефона ваш, чтобы мы, так сказать, знали, с кем мы имеем дело.
Какие
а все
ответы?
Остальные, я вас умоляю. Леонардо да Винчи.
Раньше.
Очень много пишут.
Раньше.
Тысячу, ну, это уже понятно. Уже можно не передавать, уже можно не отвечать. 18 августа 90-го года Константин Перский. 24 августа 900-го года появился термин телевидение. Опять вот про Перского очень много пишут. 15 век пишет Денис.
Раньше.
Нет, мы сейчас даже... Нет, не скажем сейчас правильный ответ, пока Евгений не пришлет свои координаты. 20-е годы, 900-й год, 30-е годы, 1873 год и так далее и тому подобное.
Да, нужно, когда задают вопрос, внимательно его слушать. Ведь я же сказала
век,
слово...
30 сентября 29-го и
не
так далее.
Не телевидение как индустрия, а слово, слово.
Да-да-да. Так, если Евгений не пришлет свои координаты, то мы, у нас появился еще один правильный ответ, хотя он не такой... Неужели в Библии, вот нас спрашивают, это некто Айрат, хотя не совсем полный, не такой полный, как у Евгения. Евгений, присылайте. Да, продолжим пока.
Ну, продолжим мы, да. В общем-то, надо сказать, что... 37-й год у нас, да?
Лен, извините, я вас перебью. Вот такой вопрос, раз мы уже заговорили о Геббельсе. Мы же все-таки, как бы, у нас посвящено все-таки в основном войне, да, вся история вся, нашей программы. И поэтому я бы хотел поближе, что ли, вот к такой, к пропагандистскому, что ли, да, настрою всех средств массовой информации. Если я правильно понимаю, при всем при том, хотя Геббельс, как вы говорите, уже наложил лапу на телевидение и уже, так сказать, понял все преимущества этого канала воздействия, да, на сознание масс, но, тем не менее, все-таки и радио, кстати говоря, при Геббельсе, и телевидение, они не были, ну, такой пропагандистской машиной, как бы сказать, вот на 100% заряжены вот только с утра до вечера говорить там... о преимуществах национал-социализма, нацистской Германии и так далее, или там германской расы, да, все-таки этого не было. Это была достаточно умелая, как я понимаю, пропаганда. Очень много было образовательных программ,
нет.
воспитательных, для домохозяек.
Это вы торопитесь. Это будет немножко позже все-таки. Давайте не будем проскакивать, все-таки 37-й год. В 37-м году Геббельс настроен на телевидение только как на орудие пропаганды. Все остальное возникает спонтанно и, в общем, как так, оно возникает, ну, потому что люди просто осваивают новую технику. Здесь он разрабатывает четкую инструкцию. по которой нужно работать вот этому вот отделу телевидения. Инструкция, вот суть ее состоит в том, что, как вот он все время это пишет и все время это подчеркивает, правильную картинку в каждый дом. Правильную картинку в каждый дом. Это что значит правильно?
Что значит, все люди
должны видеть ту реальность, которая нам нужна. Вот еще одна цитата. По поводу вот этих женских комнат. Он, значит, в 1939 году, ну вот немножко перескочим, в 1939 году он все-таки соглашается дать возможность...
Нет, извините меня, пожалуйста, я вас прошу, уважаемые слушатели, ну не тратьте вы время и все остальное. Перестаньте отвечать. Тем более, что все ответы опять идут неправильные. Уже победитель уже есть. Да, Лен, извините.
Так вот, значит, он все-таки... дает, вероятно, выделяет средства, то есть дает возможность комитету немецких женщин заняться разработкой вот этих вот программ для женских телекомнат. И, то есть, экран погас.
Вот не имеет значения.
Какая-то телевизионная какая-то авария. Мы о нем говорим, оно сработало. То есть он соглашается разбавить вот эту вот Gleichschaltung, вот эту вот концепцию пропаганды, некими художественными фантазиями. Вот дальше интересный момент. О технической стороне, говорит он, не беспокойтесь, скоро мы получим в свои руки такие аппараты. Дальше у него идут три восклицательных знака. Мы сможем показать что угодно. Мы будем создавать реальность, которая нужна немецкому народу. Ваша задача, пишет он жене и ее сотрудницам, ваша задача учить немок в ней жить. Понимаете? То есть мы будем создавать ту реальность, которая нам нужна, выводить ее на экран и показывать. А ваша задача, ну, вот как бы учить в ней жить. То есть практически чем занимается современное телевидение? Наверное, именно этим.
Ну, в общем,
четко этой вот формуле следует. И вот смотрите, какие у него приоритеты. Значит, первые и главные – новости. Потом репортажи из цехов и с ферм. На третьем месте – спорт. Четыре раза у него – спорт, 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 спорт. Потом развлекательные программы. Причем он пишет, что со временем развлекательных программ нужно будет делать больше, когда сознание народа будет подготовлено. Вот я так понимаю, что наше сознание сейчас подготовлено, потому что у нас сплошная развлекуха идет. Что касается фюрера, с телевидением живой фюрер, пишет он, войдет в каждый дом. Это будет чудо, но оно не должно быть частым. Другое дело мы. Мы, руководители партии, должны быть с народом каждый вечер после трудового дня и объяснять ему то, чего он днем недопонял.
А явление фюрера народу должно быть время от времени, да? Так
да.
Нечасто.
А мы должны появляться и как бы вот... чего он недопонял днем, мы объясним ему вечер.
Лена, чтобы уже закончить с этой игрой, поскольку Евгений наконец-то прислал и свои...
Я уже не рада, что этот вопрос задала.
Не говорите, потому что здесь...
Давайте я на него отвечу, наконец, на этот вопрос сама.
Вот Евгений написал, телевидение Перикла, дальновидение Перикла, 5 век до нашей эры.
Да, совершенно верно. Греческий философ Анаксагор однажды услышал у одного рапсода, ну, рапсоды это были такие странствующие греческие поэты, которых приглашали на пиры, там, на состязания, он услышал такую поэтическую фразу. Его телевидение простирается за границы Айкумены. Его, то есть, тогдашнего правителя-демократа Перикла. Вот это первое упоминание слова телевидение. Причем оно написано... Ну, это греческое слово.
Телевидение вообще-то...
Телевидение
да, это
дальновидение.
Это дальновидение. Это видение на расстоянии.
Совершенно верно. То есть дальновидение Перикла простирается за, так сказать... Вот, вот о чем здесь речь. Но, тем не менее, вот когда я увидела впервые это слово, вот в том веке, оно было... Оно как-то...
5 век до нашей эры.
Перекликается. Вот, да, 5 век, до 430 год до нашей эры.
Все, с игрой закончили.
Да, так вот. Еще по поводу участия немецкого народа в политике. Ведь Геббельс, он считал, что народ должен участвовать в политике, но в форме митингов и голосований. А тут он, пункт 7 вот этой инструкции, у него говорит вот о чем. Нужно не бояться погрузить зрителя в политический спор, в борьбу хорошего с лучшим. Геббельсовская формула.
Хорошего с лучшим.
А на другой день предоставить возможность выразить свое мнение у себя на предприятии голосованием, например. Вот как вам это нравится? В принципе, современное ток-шоу занимается именно этим. То есть, как бы привлекают аудиторию к нервному обсуждению какого-то животрепещущего вопроса, затем проводят голосование. Но тогда это было невозможно, Геббельс это голосование переносит на следующий день непосредственно на производство. Вот как вам такое нравится? Так он дальше идет. В этом же пункте 7. Слушаем дальше. Если в обществе назревает какое-то недовольство, нужно не бояться его персонифицировать и вывести на экран. Как только мы сможем, пишет он, обеспечить телефонкинами пятой модели хотя бы половину населения, нужно посадить перед телепушкой нашего рабочего вождя Лея и пусть поет свои песни о тяготах рабочего человека. Ну, то есть выпускать пар таким образом. Я не знаю, по-моему, все это... Ну, великолепно просто, разработано во всех. Ну,
Макс нам правильно пишет. Удивительно, как точно, почти без изменений, дошла эта телевизионная концепция до наших дней.
Да. А вот 10-й пункт. Ну, мы не будем на этом останавливаться. Тут эмоции все понятны, без комментариев. Вот 9-й пункт. Департамент кино пишет, он плохо учитывал женский контингент. Вот для домохозяек нужны телепрограммы. Вот послушайте дальше. Которые заставили бы женщин правильно влиять на своих мужей вечером, когда те возвращаются с работы. Как вам такое?
Ну, посмотрел днем телевизор,
ну,
злодей, а вечером поговорил с
ним. Ну, очень точно. Да. Она должна, ее телепрограммы должны правильно настроить, и она должна вечером его обработать так, как нужно. Он же придет с разными эмоциями, с разными вопросами. А тут он попадет в руки правильно обработанной жене. Ну, в общем, да, это, конечно... Это поразительно, но знаете, вот что интересно, что Магда Геббельс, она очень серьезно занималась этим вопросом. Вообще о Магде, о ее профессиональной деятельности, если так можно сказать, мало, об общественной деятельности, мало что известно. И вот с 1939 года, когда Геббельс выделяет, очень хорошо выделяет вот это пропагандистское направление, именно комитет немецких женщин задает так называемое художественное направление.
Сериал.
Но они ни в коем случае не взаимодействуют. Они жестко конфликтуют, два эти направления. И вот смотрите, я вам приведу сейчас пример. Две программы. Одна составлена геббельсовским направлением, вот этим пропагандистским. То есть это часть сотрудников, которые разрабатывал именно пропагандистский тип программы. И телепрограмма, которая разработана вот в Комитете женщин. Значит, 26 октября 1940 года.
Это программа передач на этот день.
Это программа передач на этот день. Это не значит, что она была в эфире. Это разработка. Вот именно пропагандистское направление. 14:00 новостные сообщения. 15:00 кинохроника военных побед. 16:00 хор СС города Кёльна исполняет старинную песню на фоне знамен с руническими символами. 16:15 новостные сообщения. 17:00 их разыскивает народная полиция. 18:00 новостные сообщения. 18:30 до 19:30 как раз все возвращаются. Обычно с предприятий тут слово фюрера. 19:30 после слова фюрера хор СС города Кёльна, ну, поют ту же самую песню, повтор. 19:45 новостные сообщения, кинохроника военных побед. 20:00 слово фюрера, повтор программы. 21:00 новостные сообщения, кинохроника трудовых побед. 21:30 стихи и песни на слова членов Союза немецкой молодежи. Вот так. О, нет, подождите. 22. Молитва членов Союза немецкой молодежи. Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом. Как вам такое?
Потрясающе.
И вот смотрите, на тот же самый день, 29-е, ну, три дня позже, на 29 октября того же 40-го года. Разработка Магды. 14.00. Новости. В скобочках «Моя Германия». Вероятно, новости, я так понимаю, какого-то такого панорамного характера. 15.00. Час молодой матери. 16.00. Виды города Парижа. История. Игровые сценки времен Великой Французской революции. Французские народные песни. Это уже была оккупация Франции. 17.00. Новости. Германия и Европа. 17.30. Час музыки. Фортепианный концерт. 18.00. Актеры Эмиль Янингс и Лилиан Даговер о работе в новом кинофильме. Репортаж со съемочной площадки. 19.00. Телевизионный исторический фильм. Какой не сказано. 20.00. Новости «Моя Германия», сокращенный повтор программы. 20.30. Национальный фольклорный праздник «Кинохроника». 21. Полчаса музыки, отрывки из оперы «Оперет». 21.30. Вот это меня убило просто. Наповал. 21.30. Перед сном. Двоеточие. Читаем нашим детям.
Спокойной ночи, малыши.
Да. Я, конечно, понимаю, что довольно противно сознавать, кто породил вот прообраз этой программы, но вот факт остается фактом. А вы понимаете, что...
Ну, я хочу сказать, что пророк не только этих программ. Понимаете, в чем дело? Я думаю, что вот все, что вы прочитали сейчас, здесь, в общем-то, заложены все жанры телевизионные, которые существуют сегодня.
А я о чем?
И, кстати говоря, насколько я знаю, там, помню, где-то прочитал, что на германском телевидении, на... во времена Третьего Рейха, да, и там и сериалы были. Был очень популярный сериал, если не ошибаюсь, вот «Ласточкино гнездо».
Немножко позже.
Да? Ну, позже, я понимаю, да, но тем не менее сериал тоже
будет.
Там возник.
Я вам зачитаю программу, от которой...
«Ласточкино гнездо», правильно?
Да? Да. Я вам еще зачитаю одну программу, 4 годами позже. Ну, там просто без комментариев это будет... Но давайте о Магде закончим. Вот все-таки феномен личности Магды во многим непонятен. Какой-то не женщина, а какой-то монстр, который вот свалился, не знаю, с какой преисподней вообще, детей своих отравила. Вы понимаете, что это действительно чудовищная личность, которая выложилась в национал-социализм больше, чем в рождении своих детей. Поэтому, когда государство, это государство погибло, для нее погибло все. Но есть, вот бывают такие феномены. Она много работала, она не только в телевидении работала, есть у нее еще были некоторые интересные разработки в других областях, но это уже другой вопрос. Но самое интересное у нас еще впереди.
Я начинала на часы просто.
Вы знаете, да, самое фантастическое, что меня совершенно потрясло вот во всей этой телевизионной истории. Вот смотрите. В 1939 году, 1938-1939 год, с Тибета возвращается экспедиция Шефера. Ну, это известный факт. И устанавливается радиомост Берлин-Лхаса. Дошло до нас даже такое послание наместника Тибета немецкому фюреру. Значит, как-то оно там интересно звучит, там... Что-то такое послание регента Гитлеру от 18 числа 1 тибетского года «Земляного зайца». И оно уже передано по радио. Вот у меня есть большое подозрение, что был установлен не только радиомост, если честно.
Ну, а что значит, как, на чем основано ваше подозрение?
Ну, вот.
Или вы просто
только, нет, такая? Только на тех документах, на тех цитатах, который я обычно обходила, потому что кроме как пожать плечами, идти дальше ничего не оставалось. Но вот руки дошли, теперь уже до этого. Вот смотрите. Значит, в 40-м году несколько сотрудников Министерства Геббельса, которые разрабатывали вот это вот художественное направление, вот это самое вышедшее из недр комитета немецких женщин, были посланы в Аненербе. Как говорится в документе, для прослушивания курса, который читал Геноса Л. Ну, это некий тибетский лама, это его Скорцени так называют, Геносаэл или человек валом. Он часто потом в воспоминаниях своих послевоенных будет вот его так упоминать. Иногда он его называет просто сахибом. Эта группа состояла из 20 человек. Чем она занималась? Она осваивала руническое письмо, чтобы, как пишет Скорцени, начать работать с некой сверхновой аппаратурой. Ну, известно, что через какое-то время 16 человек из этой группы были отчислены и отправлены, кстати, на лечение к тем же самым медикам Аненербе, на лечение. Потом были отчислены еще двое, заменены японцами. Вот меня три специалиста консультировали, и двое из них сказали вот что, что, в общем-то, чтобы успешнее работать с современной цифровой литературой, с аппаратурой, вот требуются люди именно с генетическим или, скажем так, натренированным устройством мышления, которое воспринимает и обрабатывает картинку в целом. То есть вот японцы с их иероглифами. И в немцах тоже сидит их руническая память, но специалисты считают, что немцы уже не способны ее восстановить. И вот такие занятия, которые, видимо, там и проводились в этой группе, они требуют совершенно гигантских психических нагрузок. Вот поэтому, наверное, эти люди-то и сломались, и попали потом на лечение. И, в общем, специалисты сомневаются, что современный взрослый человек вообще способен вот, восстановить в себе вот некую такую пропамять. Но, тем не менее, занятия эти велись для чего? Параллельно с этим Геббельс, который идет в пику художественному направлению, тоже поручает одному из разработчиков своего пропагандистского направления подготовить ему материал о, цитирую, закладке в телекартинке неких гипнотических элементов. Дальше я видела следующий отчет, там написано, что вот этот сотрудник с заданием не справился. Геббельс поручает это же самое задание, дает Вальтеру Бруху. Это известная личность. Это тот человек, который осуществлял... Нет, он... Да, он пытался и быть и телеведущим, но вот это тот, кто осуществил вот первую трансляцию с Берлинской Олимпиады. Да, с Олимпийских игр. Поэтому Вальтер Брух прожил долгую жизнь. Он много чего оставил, и о нем много чего. И вот...
Не тогда ли зародилась идея 25-го кадра?
Пока я о чем и говорю. У меня возникает вопрос, откуда у Геббельса возникла вообще вот эта идея о закладке гипнотических элементов? Ну, в принципе, вот мы видим, что идею телекомнат он как бы присвоил у Магды. Может быть, он в группе Сахиба он присвоил и вот эту идею? В общем, хотя, с другой
Зададимся вопросом,
да. Но, с другой стороны, я думаю, что, может быть, она и сама у него возникла в голове, потому что, ну, если он считал пропаганду массовым гипнозом, то, а телевидение – это орудие пропаганды, почему бы это орудие не напичкать, не нафаршировать вот такими какими-то гипнотическими элементами? Так что, в принципе, по логике, могла она у него и у самого возникнуть. Но в любом случае, вот мы подходим к 42-му году, и в 42-м году Геббельс, уже собрав, видимо, все, что у него... Ну, мы 41-й
пропустили.
41-й мы пропустили, потому что в 42-м именно создается...
Нет, а меня, как интересует...
Сейчас, не закончу фразу, 15-й департамент телевидения. В 42-м году идет вовсю война. Телевидение уже попало в руки военных. То есть его используют как телевидение.
После начала войны. Я имею в виду даже не 41-й год, а 39-й
да,
год.
Все, да, все какие
начала.
Были средства
телевидение,
технические.
Какую роль играло телевидение? Пропагандистскую, информационную. Да, я имею в виду уже применительно к военным действиям.
Да. Все технические средства, какие были, попали в руки военных. Телевидение играло только, может быть, такую передовую роль в качестве средства теленаведения ракет. Но это особый разговор, и тут масса технических подробностей неинтересных.
Ну, да,
то есть
это...
технические
нет, меня
средства...
Как картинка, понимаете, не как телевизионные технологии там на службе у армии, там, в использовании военной техники и так далее.
Вы знаете, меня к сожалению, интересует... картинка телевизионная военного периода не играла никакой роли. Вот это надо сказать прямо.
Почему?
Технические средства были в таком плачевном состоянии, эту картинку нельзя было заставить людей смотреть. Но,
то есть информацию о военных действиях, информацию о военных действиях они получали не из телевидения.
Не из телевидения, да.
Это было радио,
были
газеты,
попытки,
да?
Были
знаменитый
какие-то...
был журнал «Сигнал», да?
Да,
вот
да, 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 конечно. То есть, ну, мизерная какая-то доля. Но давайте не забывать,
а что, же тогда? Что
в 1937 году был проложен кабель Берлин-Нюрнберг. И была возможность вести вот таким образом какие-то трансляции.
Но, Лен, скажите мне, после 1939 года, после начала Второй мировой войны, что показывали по телевидению?
Практически ничего.
Ну, вот вы зачитали там?
Вся программа, да, это разработки.
Это разработки.
Да. То есть идея телекомнат, начиная с 1941 года, она оставалась только как... В этих телекомнатах включали радио. Телефонкины были погашены.
Почему?
Потому что производство телефонкинов во время войны велось очень в ограниченных количествах. Конечно, ими снабдили высших иерархов, партийных, эсэсовских. Вот. Есть интересное свидетельство о телекомнате Гитлера. Есть свидетельство о телекомнате Гиммлера в Эвельсбурге.
Угу.
Вот. Но члены трудового фронта имели возможность... смотреть какие-то передачи. В основном это были повторы отснятого до войны. То есть фильмы. Трансляции, вы хотите сказать, были ли трансляции?
Прямые трансляции с фронта военных действий, я понимаю, что не было.
Вы знаете, безумно интересно, если кто-то скажет, если у кого-то есть такая информация. У меня ее нет.
Я не думаю, что это было возможно.
Скорее всего, нет.
Ну,
нет.
Просто это все перерабатывалось в информационные какие-то сюжеты, в хронику некоторую, правильно?
Я знаю, что была попытка в 1942 году в Бабельсберге, в павильоне, создать интерьер такой военный.
Чтобы инсценировать.
Что-то там было связано с партизанами, с какими-то зверствами партизан.
Уже,
да. И передать вот эту картинку, пытаться передать ее как трансляцию с места событий.
Лен, времени не так много остается,
да.
У нас. Я бы хотел, чтобы вы обещали рассказать о телесериале.
Да, обязательно. Так вот, значит, 42-й год у нас 15-й департамент со штатом 42 человека. Но мы же забыли о 43-м годе, это 23 ноября 43-го года, ведь полностью
когда,
разбомбили...
Когда союзники разбомбили передатчики.
И тут, можно сказать, оно, в общем, почило в бозе. Но разработки, это именно вот интересно, почему они не просто ведутся, они интенсифицируются.
Это была осень 43-го, да, вы сказали?
Да, это 23 ноября 43-го года. И вот я вам приведу...
И до конца войны уже не было телевидения?
Ну,
чуть-чуть.
Убогое.
Убогое.
То
слушайте,
есть,
а, кстати,
как
говоря,
реализованное,
ведь после
45-го
года, в Западной Германии телевидения тоже не было. В течение, по-моему, 5 лет считалось, чтобы для того, чтобы вообще освободить немецкий народ от всяческой возможной пропаганды. Для того, чтобы как бы вылечить немцев от национал-социализма.
Возможно, но я остановилась для себя на 45-м
году. Ну, это я понимаю, мы немножко забежали вперед.
Так вот, еще одна программа передач от 14 мая 44-го года. Я вам все время пытаюсь сказать
есть.
Самое главное,
да.
Что самая эта фишка – это разработки, которые велись в недрах Министерства пропаганды.
Это тоже разработка.
Я вам сейчас прочитаю.
Да.
Это могло быть показано.
Да.
Это может быть показано сейчас. 16.00. Германия, проснись. Марш и утренняя зарядка. 16.30. Новости хроника.
17.00. Только утренняя зарядка?
Утро. Да.
Как 16.00?
6.00. Я говорила.
Да.
Извините. 6.00. Да, утренняя зарядка. 6.30. Новости хроника. 7.00. Письма с фронта. Читают Вернер Краус и Анни Ондра. Письма с фронта. Интересно, они их читали. Он читал как-то, но там расписаны эти пункты. Он читал за солдат, а она за девушек и за жен, которые отвечают. Так, 8. Повтор вечернего киносеанса «День любви». 10.30. Встреча с актерами фильма «День любви». В дискуссии принимают участие работницы химического предприятия имени Роберта Лея. 11:30. Мы и наши дети. Сегодня, двоеточие, учимся готовить вместе. 12:00. Новости рабочего полня, репортажи из цехов. 12:45. 14:00. Видовые фильмы. Мадрид, Вена, Афины. 14:00. Хроника. 16:30. Киносеанс. Старый замок. Первая часть. Вот вам, пожалуйста, первая серия, считайте. 16:00. Криминальная хроника. Их разыскивает народная позиция. 16:30. Полиция. 16:30. Старый замок. Вторая часть. В принципе, это сериал, мне кажется.
Ну, или двух серий.
Ну, 18:00 тут час музыки, сцены из оперы «Валькирия», потом новости, потом вечерний киносеанс под названием «Атлантида». 21:00. Письма с фронта, повтор. 21:30. Криминальная хроника, повтор. Вот самое интересное дальше. 22:00. Семейный час, в скобках, в кавычках, мозаика. Если вам рассказать, что это за мозаика, но это долго. 23:00. Видовой фильм «Моя Германия». Все, что связано с семьей. Вот начиная от того, как организовать правильно рабочий день ребенку. Как правильно кормить детей разных возрастов. То есть каждый день...
Советы для семейной жизни.
Для семейной жизни. Ну, извините, там был и такой несколько сексуальный такой час, как правильно, да, как правильно удовлетворить уставшего, утомленного работой или пришедшего после фронта на побывку мужчину. Причем это абсолютно разные, как вы понимаете, вещи.
Вот в смысле, утомленной работой или фронтом?
Да. Ну, общем, и тут, да, кто пришел вот после фронта, здесь совершенно конкретный совет. Ну вот, все это, вероятно, должно было быть выведено на экран и показано.
Так, после того, как удовлетворили, что дальше?
Ну, вот вы все спрашиваете реально, вот, значит, кто что было на экранах. Ну вот смотрите, например, я вам свидетельство приведу о телекомнате Гиммлера. Вот этот смотрел телевизор, действительно. А вот вы хотите знать, что он смотрел? Генерал СС Беркер, вот тот самый, который напичкал бункер вот этими прослушками, он очень долго работал после войны в антифашистском журнале National Europe. И вот он оставил такое свидетельство, что его шеф Гиммлер, он иногда проговаривался, этот Беркер, иногда наблюдал за экспериментами, которые проводились в секретных лабораториях, расположенных в замке Вевельсбург, но делал это не непосредственно, поскольку был брезглив, а на экране Телефункина. Угу. Вот так. То есть я представляю себе картину.
А он
картину.
Потом стал антифашистом после войны.
Ну, он работал в антифашистском, но сволочь, конечно, жуткая была до конца жизни. То есть он такие иногда ляпы допускал. Он же ведь хотел этим Гиммлера-то оправдать. Какой гуманист. Он не заходил в эти жуткие лаборатории. Он сидел перед экраном Телефункина и смотрел трансляции. Вот такие вот велись трансляции. И вы знаете, все-таки, наверное, самое последнее, я вам скажу, чтобы зародить еще больше хаоса в ваши мысли, это вот по поводу вот этих самых лам, которые, на мой взгляд, не просто радиомост установили. Вот еще одно свидетельство. Успеем. Допрос. Материалы Нюрнберга. Допрос некоего гауптштурмфюрера Курта Шульцмайера, который участвовал в расстреле 28 апреля 1945 года Германа Фегелейна, вот этого самого зятя Евы Браун. Вот смотрите, что он пишет. Следователь ему задает вопрос. Вопрос читать не буду. Ответ. В это время трясущийся Фегелейн в одной белой рубашке прижался к дереву спиной и зажмурился. И все это наблюдал из-за деревьев тибетец, из тех, что прибыли из Лхасы и не носили свастики. Этот тибетец наставил на происходящее странный маленький продолговатый аппарат. Такого мы еще не видели. Дальше. Комментарий Бергера. Гиммлер хотел... говорит Бергер, чтобы происходящее здесь, то есть вот тогда в рейс-канцелярии, увидели еще в одном месте. О каком месте, по-вашему, идет речь? Задает вопрос следователь. И здесь ответ Шульцмайера вот этого. Ответа нет. В протоколе сказано, что в ответ этот Шульцмайер только молча улыбается. Все это было бы смешно. И все это можно было бы посчитать бредом. Но последняя цитата, которую я вам приведу. Это письмо от 2 августа 1972 года Рудольфа Гесса из тюрьмы Шпандау. Гитлер делился со мной впечатлениями от внешности Кватухту. Это имя регента Тибета, с которым был установлен радиомост. Прямой стальной взгляд, ирония, пульсирующая в уголках губ. Вскоре я и сам имел случай убедиться в этих непостижимых восточных переливах разнообразнейших выражений его лица, от фанатической одухотворенности до сладчайшего цинизма. Я вижу в этих словах какую-то странную динамику. Что это за пульсирующее? Что это за переливы? Поскольку вы меня заявили как писателем,
да.
Я как писатель выдвигаю такую версию, что был установлен не только радиомост, но и телемост. Но я вам скажу последнее. Значит, все эти вещи о телевидении рассказывать по радио проблематично. И киностудия Gold Media, я думаю, выпустит этой осенью фильм, вот посвященный всем этим вещам. Вы это увидите на экране. Ну, верьте или не верьте глазам своим.
Кстати говоря, в 99-м году совместное производство США и Германии вышел документальный фильм на английском языке, так что американцы, в общем, в основном авторы этого фильма, называется «Телевидение под свастикой», если я не ошибаюсь, да?
Под знаком свастики.
Под знаком свастики. Угу. Телевидение под знаком свастики. И относительно недавно, по-моему, этот фильм показало, кстати, украинское телевидение. Там, на Украине. Вообще было бы очень интересно, если бы у нас его показали. Вот там, как раз там рассказывается вся история вот этого немецкого телевидения.
В общем, дело темное, но безумно интересное.
Это очень интересно.
Очень темное и очень злое дело, надо сказать. Я
заслушался вашим рассказом сегодня. Здесь еще я хочу, знаете, вот Вадим Сергеевич из Москвы пишет. Я могу рассказать, как перед операцией «Багратион» немцы использовали на расстоянии 10 километров лампу передачи, видеокамеру. То есть все технологии были. И, может быть, последнее просто вот насчет всех технологий телевизионных, это просто два слова о обороне фон Ардене. Да? Это, так сказать, немецкий ученый, который в августе 1931 года первым в мире публично продемонстрировал полностью вот электронную систему телевидения. Там я не буду вдаваться в технические подробности, но что самое, ну не самое, может быть, но интересное, он работал затем на атомном проекте в Германии, а затем считался, у нас о нем очень мало что знают, а с 1945 по 1955 год уже работал в рамках советской ядерной программы. И был, как кто-то написал, самым ярким научным трофеем советской армии. И в Сухуми на базе бывшего санатория Синоп для него был организован Институт промышленного разделения изотопов. И получил сталинскую премию. Потом он уже жил в ГДР в Дрездене, где и закончил свои дни. Но вот один из разработчиков телевидения уже тоже, так сказать, потом попал...
Но мы патриотично вернемся все-таки к имени нашего Зарыкина.
Зарыкин есть
Зарыкин. Безусловно.
Но это всем известно. Все, мы заканчиваем. По-моему, было очень интересно. Спасибо Елене Сьяновой за эту такую необычную тему и необычный рассказ. До встречи. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.